когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, мы в прямом эфире, я рада вас приветствовать. Друзья, наш координат, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. В общем-то, читаю все ваши сообщения, также вам рассказываю, что у нас идет стрим на Ютубе, вы можете там на меня посмотреть, почитать сообщения, собственно, принять участие в разговоре и, не знаю, написать мне что-нибудь, какой-нибудь вопрос или что-нибудь приятное. Хотя дождешься от вас приятного, да, конечно. Юлия Воркунова сегодня со мной работает, наш звукорежиссер и режиссер нашей YouTube-трансляции. О чем сегодня будем говорить? Об эвфемизмах. Не только об эвфемизмах, еще и о их обратном лице, об этом отдельно вам расскажу. В общем, что это такое? Смотрите. Вы, конечно, все прекрасно знаете, что эвфемизм — это такое нейтральное по смыслу, что ли, слово, которым мы заменяем бранное или ругательное, или какое-нибудь описательное выражение. Ну, то есть, вот есть какое-нибудь слово, например, неприятное, которое вы не хотите использовать. Мы знаем, да, что часто эвфемизмы мы используем для того, чтобы заменять матерные бранные слова, и понятно, что там они интересным образом очень были образованы, эти эвфемизмы. Ну, то есть мы понимаем, что вместо слова, означающего блудница, мы используем слово «блин» очень часто, потому что оно точно так же начинается с букв «БЛ». Аналогичная история, например, может произойти с названием растения хрен, условно говоря, которое мы тоже используем для того, чтобы какие-то бранные конструкции заменить. И здесь тоже понятно почему, потому что с той же самой буквы начинается, вот это будет эвфемизмом. Очень часто, например, эвфемизмы любят и прелюбили, и даже вот сейчас используют. Любопытный такой момент с всякими, значит, любовными романами. Почему-то они очень сильно стесняются физиологических различных наименований. Вот лексику сакрального низа также мы заменяем эвфемизмами. Вот отсюда все то, что мы как-то раз с Марией Дегтяревой обсуждали в эфире, язык Набока вот этот потрясающий, про всякие вот эти вот выражения, которые сейчас мы называем с вами уже прям пошлыми в таком, не в смысле, что они непристойные, а в том смысле, что они заезженные, и вот что-то вот такое происходит. Кстати, со словом «пошлый» тоже произошла интересная история. Смотрите, изначально это слово имело значение «обыкновенный» или «вульгарный». Слово «вульгарный» тоже было изначальное значение «обыкновенный». То есть, если мы сейчас откроем какое-нибудь латинское название какой-нибудь ромашки, вот ромашка обыкновенная, она будет вот ромашка как-то там по латыни, уж не знаю как, и она будет «вулгарис». То есть обыкновенное. Ничего такого ругательного или оскорбительного в слове «вульгарный» на самом деле не было. То же самое было и со словом «пошлый» тоже. Оно имело точно такое же значение, просто «обыкновенный». И знаменитое есть какое-то письмо, где Екатерину Великую в переписке чуть ли не с Вольтером даже, он называет «пошлой девицей» в значении «обыкновенной». Ну, то есть, значит, царица-царица, а так баба как баба на самом-то деле. И вот кто-то там возмущается, что, боже мой, как он мог назвать, значит, великую русскую императрицу обыкновенной бабой. Ну, что это такое? Ну, куда это годится? Используется там именно слово «пошлый». Но затем у него постепенно менялись значения, менялись, и как-то вот мы свалились в то, что пошлость — это обязательно какая-то непристойность, даже вот, значит, к сексуализации значения, к лексике определенного сакрального низа. Но обратите внимание, в последние годы опять-таки это слово сейчас стало менять свое значение. Когда, например, я была подростком, у нас вот слово «пошлый» — это вот обязательно про что-то вот такое вот, имеющее отношение к эротике было. А сейчас, когда ты говоришь, господи, какая пошлятина, имеется в виду, что ты не пошутил про ниже пояса. Нет, какая-нибудь пошлятина, это, я не знаю, золотые унитазы, вот это пошлятина. Вот. И это какая-то вульгарщина и ну, не знаю, что-то вот заезженное, такое вот, вот безвкусица какая-то. Вот мы слово «пошлятина» или слово «пошлое» относим именно к безвкусному, к заезженному, к избитому, к неинтересному. Значение слова меняется, и причем это происходит очень быстро на наших глазах. Вот, пожалуйста, мне кажется, лет 10-15 прошло с того момента, когда оно поменяло свое значение в очередной раз. А вот от этого «пошлый» как «обыкновенный», к «пошлому» как «непристойному» и к «пошлому» как к безвкусному. Вот так давайте об этом говорить. Ваши вопросы, ваши замечания, ваши примеры я буду принимать по всем нашим средствам связи. СМС-портал +7 925 48 94 8 говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И +7 925 48 94 8 номер для ваших СМС-сообщений. Кажется, я его уже называла. Говорит МСК-бот 7373948, телефон прямого эфира. Вот что значит, что бывает, когда ты одновременно говоришь что-то и при этом не думаешь, а читаешь сообщение. Еще хлопок в СМИ вместо взрыва, скажите. 889-й. Да, вот он вам отличный пример эвфемизма. Хлопок вместо взрыва. Самый-самый настоящий. Взрыв — это страшно, а хлопок газа как будто не страшно. А что? Похлопали, не так, как будто бы и ничего. Угу. При хлопке газа погибли 15 человек. Ну, такой, ничего себе хлопок оказался, да? Википедия, кстати, предлагает первый из примеров эвфемизма, мне тоже любопытно, допрос с пристрастием вместо слова пытки. Тоже туда же, вот, понимаете, эвфемизмы, они немножечко пошире, чем просто не выругаться матом, а что-нибудь такое придумать. Кстати, тоже довольно любопытное отношение, я помню, опять же, господи, боже мой, читала я как-то Дарью Донцову. Что? Что ты так смотришь на меня? Тут ты, как бы, конечно, не читала никогда Дарью Донцову, да, или кто-нибудь из наших слушателей никогда этим не занимался. Ничего подобного. Все читали. И вот, значит, она там писала в какой-нибудь из своих романов, потому что она случайно употребила слово «блин» вот в значении вот этого междометия ругательного, и очень возмущалась, что вот к чему, значит, это все ерунда, какая гадость, зачем же я так говорю, я уж лучше бы сказала бы матом. Мне прямо это запало в душу, опять-таки еще там 15-20 лет тому назад. Потому что, ну а чем, собственно говоря, лучше? Ну, нет же ведь никакого объяснения, чем вот это лучше, чем то, ну, по большому счету. Оно все нужно в языке, а мы все это используем. И любопытно, что мы в какой-то момент настолько переносим на эти эвфемистические конструкции бранную и инвективную функцию слов, которые они заменяют, что эти слова, эвфемизмы, сами по себе становятся неприличными. Ну, так же, как, например, со словом, с тем же самым блином, простите, или с тем же самым хреном. Ну, то есть сначала вроде типа мы так отлично заменили, все замечательно, все очень пристойно, а сейчас уже как будто бы ты в эфире это не скажешь, хрен знает. Ну, как будто как-то так уже за гранью, да? Вот прям уже вот прям по кромочке проходишь, а? Так вот, кто читает Донцова, пишет Сергей П. Вот, слушайте, много лет не читала, но сейчас даже интересно, я бы, наверное, прочитала бы какой-нибудь из ее романов, в этом что-то есть. Мне кажется, достаточно любопытно. Кстати, про Дарью Донцову, раз уж мы заговорили, сейчас вам скажу, было у какого-то литературного критика очень интересное описание. Там было так: она хорошо училась в плохой школе. Объясняю, что имеется в виду. Она, например, очень не любит повторы. Это я еще тогда заметила. Вы чувствуете? Литературоведческая склонность была у меня всегда. У меня было 15 лет, а я смотрела, как она фразы строит. Господи, вот дура. И вот, значит, она использует, ну, условно говоря, вместо слова «сказал», у нее будут все-все-все возможные глаголы, которые это слово замечают. Отметил, подчеркнул, вот то, что мы в СМИ все время делаем. Добавил. Заявил, вот прям вот все слова, которые мы в СМИ обычно используем. Но на самом-то деле мы должны же понимать, что отметил, подчеркнул, добавил, заявил, сказал, рассказал, повествовал и все такое прочее, это все разные слова. Недавно приезжаю на дачу, у меня там библиотека, и нахожу, значит, в своей библиотеке детскую книжку, которую я опять-таки читала в детстве. Она переводная, какого-то американского писателя, и там, ну, какие-то, значит, подростки расследуют какие-то, значит, детективные истории, все это так очень миленько, невинно и достаточно любопытно. Думаю, ой, точно, в детстве я же ее читала, сейчас-ка я ее перечитаю. Я ее читаю, все отлично, прям и сюжет очень интересный. И она как будто бы совсем не протухла, и вполне себе актуальна даже сегодня. Думаю, ой, ребенку ему, наверное, тоже понравится. Все отлично в ней, кроме того, что они все почему-то молвят и промалвливают. Точнее, промолвил Том. Вы как просто, или как там его звали? Бен, Джек, Пит. Промолвил Пит. Тебе это как нравится? Вот как можно сказать? переводчик, ну ты возьми себя в руки, ну что это такое? Ну, Пит мог все, что угодно сказать. Он мог сказать, ляпнуть, добавить, проболтать, не знаю, проговорить. Даже проговорить уже вот тоже так вот на грани. Проговорил, это вот как будто бы ты медленно что-то так делаешь и обдумывая, вот так, знаете. Ну, промолвил Пит, ну это прям совсем гадость. Изречь из уст, да, вот понимаете, изрек, значит, Пит. Ну, какая чушь. А главное, знаете, промолвил он какую-то фразу очень подростковую из разряда «Кажется, мы вляпались», промолвил Пит. Прикольно. Да, отлично. Так, однако пошляк этот пока тот, кто говорит непристойности, а не банальности, пишет Смит. Вот, кстати, не факт, потому что, если вы посмотрите великую русскую литературу, давайте обратим на это внимание, в каком значении там слово «пошляк» употреблялось. Вот там как раз тот, кто говорит не непристойности. Как вы себе представляете мужчину из высшего дворянского общества, который на балу с Наташей Ростовой говорит непристойности, вот в том самом смысле, о котором вы говорите. Нет, он будет как раз пошляк, который говорит банальности и раздражает именно вот этим. А слово должно быть обязательно по звучанию другое. Если оно похоже, но содержит легкий оттенок действия, типа ругнуться или выругаться, это тоже эвфемизм или нет? Интересно, просто пишет Олег. Ну, смотрите, ругнуться или выругаться, это... У слова «ругнуться» и у слова «выругаться» нет отрицательной коннотации. То есть мы с вами говорим о том, что у нас слово какое-то имеет прям вот именно плохое значение, либо оно не принято в обществе, поэтому мы его меняем на что-то другое. Простите, у меня очень плохой пример пришел в голову, но я его, видимо, сейчас все-таки употреблю. Опять же, у кого-то из писательниц русских, уже хороших, не у Дарьи Донцовой, простите меня, может быть, у Дины Рубиной было... Отвратительная совершенно в качестве примера. Она говорила, что, значит, это ужасно, как люди иногда надругаться пытаются над нашим языком. Уж лучше бы матом ругались, честное слово. Вместо слова «ягодицы» они использовали слово «булочки». Какая гадость. Вот вы можете себе представить что-нибудь пошлее? Вот в том самом смысле, в смысле вульгарщины какой-то. Вот ну, такая гадость жеманная. Прямо отвратительно же, понимаете? И еще там в качестве примера было, значит, я, значит, хорошо воспитанная дама никогда не скажет «я высморкалась», она скажет «я освободила свой нос посредством платка». Вот это все туда же, понимаете? Это же ведь тоже эвфемизм, такая гадость. Ну, во-первых, зачем ты всех оповествуешь о том, что ты высморкалась? Начнем с этого. Уж как-то можно было бы, в принципе, промолчать, если такая культурная. А во-вторых, ну, как бы, ну уж давайте не так. Ну, отвратительно. Просто омерзительно. Так, ну, написать слово «ругательная религия» не позволяет. Да, Виталий Филин, ну, можно использовать анатомическое, например, пояснение какое-нибудь. Эвфемизм — это не то же самое, что синоним, спрашивает Серж 13-й. Нет. Синоним мы подбираем слово, которое было нейтральным, и синоним тоже будет нейтральным. Вот, собственно, вся вот эта вот ерунда, которую я вам рассказал, заявил, подчеркнул, и вымолвил, прости господи, это все синонимы. Они все нейтральные достаточно. Ну, вымолвил, пожалуй, более возвышенное стилистически, но с точки зрения инвективной или, то есть ругательной, или какой-нибудь табуированной даже функции, здесь ничего такого нет. А вот эвфемизм мы вот именно что-то пытаемся заменить. Вот, кстати, тоже любопытно было про слово «медведь». Вы же знаете, что слово «медведь» на самом деле эвфемизм. Как на самом деле медведя называли наши предки, медведь был табуированным животным, и никто настолько ему поклонялись, так его боялись, что его имя нельзя было произносить вслух. Это как евреи, которые не произносят имя Бога и даже не пишут, обратите внимание, там какие-нибудь сильные или делающие вид, что сильно верующие иудеи будут писать слово «Бог», пропуская в нем букву «О». Зачем-то вместо этого они ставят дефис. Никогда не видела такую ерунду? Видела. Вот это вот, значит, вот эти вот сильно правоверные, не поминая имени Господа ни в суе, ни вообще никак не называй, поэтому они используют такое написание. С медведем у нас была примерно такая же история, поэтому в результате если покопаться в документах, мы увидим, как оно звучало, точнее, как оно писалось. Я не знаю, как это произнести с вот этих праязыков на русский современный, как это должно звучать, надо специалиста позвать. Вот, может быть, позовем и обсудим это как-нибудь. А вот чтобы как-то это животное называть в быту и не обижать его, не оскорблять, не пугаться, что ли, вот придумали слово «медведь». тоже эвфемизм, но уже, видите, настолько приросший к медведю, что у нас теперь это официальное название животного. Так, еще что тут у нас есть? Вот про хлопок. Да, на самом деле его звали Михаила Потапыч, ведь не от фонаря же оно взялось. Нет, Михаила Потапыч — это уже потом продолжение. Как раз вот мы медведя думаем, а как бы его назвать? Все равно вроде и медведь нас немножечко смущает. Давайте мы уж совсем уважительно его как-нибудь будем называть. Это более поздняя история. Мы говорим сейчас вот как раз про настолько древние времена, когда, ну, к примеру, зарождалась табуированная лексика, когда вот эта формула про твою мать была изобретена, все то, о чем мы, собственно, с вами говорили. Так, а как пошло звучат иностранные неологизмы типа «захарасить»? А, как раз не пошло, да, именно потому, что у нас с вами вот с этим словом генетически ничего не связано. То есть у нас даже, ну, представьте себе, что вы будете ругаться, например, матом по-английски, вас не сильно будет коробить. Ну, то есть вы употребили это, ведь два несчастных, три этих несчастных, жалких слова, которые у них существуют, и все. И вас это никак не цепляет, вам не кажется, что это чем-то черным, чем-то страшным, чем-то пугающим. Даже не хочется, даже хочется наоборот использовать это как эвфемизм тому, что мы могли бы сказать по-русски. Нет никакой генетической памяти по этому поводу, поэтому здесь, в принципе, все нормально. Так, а разве не это не техника Ильфа и Петрова? Есть байка, что они любили заменять слова синонимы, не любили повторения, придумывали что-то новое. Виталий Филетти. Ильф и Петров совершенно гениальны вот про свою синонимическую историю с этим своим гробовщиком. Помните этот момент, когда они обсуждают, что старушка, значит, представляется, там человек какой-нибудь уважаемый, он там в ящик сыграл, этот, значит, ноги протянул, такой-то там, что там, не знаю, просто помер кто-то. Вот я сейчас просто на память цитирую, вы можете найти этот кусок из 12 стульев как раз, вот там все было. Значит, представилась старушка, старушки, они всегда представляются. И дальше вот огромный этот вот синонимический ряд. Тут, кстати, кто-то из современников наших, уж не знаю, названный или не названный, по этому поводу тоже хихикал, значит, как можно напиться. И вот там, значит, что стекольщики делают в дребезге, там кто-то, я не знаю, эти животноводы какие-нибудь до поросячьего визга. Ну, и понимаете, да, тут очень много, может быть, всяких сравнений, все туда же. Медведка тоже эвфемизм, спрашивает Фана Киняев. Медведка — это вообще другая история уже совершенно. Вы вообще ее когда-нибудь видели? Так, возвращаясь к нашему стриму на YouTube, тут тоже много всяких разных сообщений, читаем, что здесь происходит. Так, меня больше убивают разные фразы, например, ты мне втираешь какую-то дичь, пишет Света Москва. А чем они вас убивают? Это определенный язык, который тоже имеет право на существование, который нужен для того, чтобы мы с вами говорили о системе распознавания свой-чужой. Ну, то есть, если человек разговаривает на этом языке, и вам этот язык близок, вы как раз понимаете, что вот он, ваш дружочек сейчас перед вами, и вы разговариваете именно с тем человеком, который вам близок ментально, условно говоря. Или наоборот, понимали, что «О, это не мой пассажир, спасибо большое, всего вам доброго, до свидания, направление можете указать себе самостоятельно». Андрей Рус с нами здоровается, так, что тут у нас еще есть. Бухать — это эвфемизм, и заменяет слово алкоголизироваться, пишет Саша Антипов. Наоборот, бухать — это не эвфемизм, это как раз обратный процесс, об этом мы с вами уже после новостей поговорим, там сложный, очень хитро выдуманный термин, вам обязательно об этом расскажу. А кринж — это вообще пошлятина, пишет Саша Антипов. Кринж — это опупительное заимствование. Просто невероятно. Это одно из лучших приобретений русского языка за последние пару лет, я считаю. Прямо на полном серьезе, я так считаю. Как ты слово «кринж» одним словом по-русски скажешь? Никак. Вообще никак. То есть ты вот смотришь иногда на то, что происходит, не знаю, на Анастасию Волочкову ты смотришь и понимаешь, да, ребята, это кринж. У тебя нет ни одного слова, которое может описать происходящее в Инстаграме Анастасии Волочковой. Вот слово «кринж» подходит сюда идеально. Прям отличное слово, просто замечательное. Вот со словом, кстати, «краш» у меня такого нет, ну, потому что у слова «краш» есть абсолютно русский синоним, совершенно замечательный, полностью отражающий ситуацию и отражающий гражданина и твое к нему отношение. Есть отличное слово «любимка». Вот прям вообще все замечательно, с русским корнем, абсолютно подчеркивающий то, что это не какое-то серьезное отношение какие-то, то есть это не ваш, прости господи, возлюбленный, или, не знаю, супруг, тоже вот все туда же, или бойфренд, прости господи, опять же. Нет, вот тут вот любимка, это что такое, полушутливое, полунесерьезное, полу вот такое вот, ну, как бы просто вот, значит, ну, любимка мой пришел, ну, наконец-то, ну, слава богу. Вот про краш то же самое. Вот здесь его, без него мы прекрасно бы прожили. А вот без кринжа я не знаю, как мы жили все эти годы. Было неплохое выражение «испанский стыд», но тоже не ко всем обстоятельствам подходит. Это два слова уже, да, совершенно верно. Потом испанский стыд — это все-таки твое отношение к тому, что происходит. А вот кринж — это как раз описание процесса, который происходит и который у тебя вызывает испанский стыд. Вот, как-то так. Вот, или пупсик еще предлагает Света Москва. Пупсик уже, вы знаете, кстати, может быть и пупсик. Вот, если вы себе позволяете это слово. У меня есть просто подружка, она своего мужа называет пупсик. Пупсик весит 120 килограммов, весит в татуировках, лысый и с бородой. То есть вот ты, когда видишь пупсика, сразу отдаешь ему мобильный телефон, на всякий случай, даже если он ему не нужен. Но ты вот прям испытываешь желание отдать ему все. И говоришь, наличных нет, но я могу переводом. Вот, вот пупсик. Все здесь очень хорошо складывается в этой ситуации. Так, спасибо за ваши комплименты, которые вы мне присылаете на наш замечательный YouTube-канал. Еще что у нас есть? Ловить фейспалмы тоже недавнее детище, пишет Виталий Филип. Да, неплохо. Фейспалм, кстати, хорошо, да. Но опять же, фейспалм мы переводим, прям калькируем его с английского. Рука-лицо, в принципе, вполне себе справляется с этой задачей. Нормально. Так, кринж, краш, любимка, в чат зашли не лето и Клава Кока, пишет Виталий Филип. Да! И смотрите, как ловко зашли. Прям все отлично. Кринж — это испанский стыд, тоже пишет Бор. Нет, кринж — это не испанский стыд. Кринж — это не чувство. Кринж — это то, что происходит. А вот испанский стыд — это чувство, которое у вас вызывает, простите, кринж. Вот в этом-то, собственно, вся и разница. Поэтому вы не можете полностью это все заменить. А чем заменить краш-тест, пишет нам Клавдий Царев? Ничем, абсолютно. Уголовная феня — это эвфемизм? Нет, мастер, это не эвфемизм. Это как раз другая немножечко история. Это особый блатной язык, который был создан для того, чтобы люди понимали друг друга в своей среде, а все окружающие их не понимали. Я уже как-то раз говорила, что есть совершенно блистательный писатель Николай Свечин, который изучал уголовную вот эту вот феню, язык уголовников начала 20 века и середины 19-го, вот в этот период, середины 19-го, где-то по началу 20 века. И его герои-уголовники разговаривают вот на том самом языке. Все приходится переводить, прям все абсолютно. Ты не понимаешь ни одного слова, ты даже не можешь понять, как, по какому принципу. Ну, если ты еще... Ну, хотя даже не знаю. Вот, кажется, что вот слово «лопатник» понятно. Ну, «лопатник» — это кошелек. Это сейчас первое, что пришло мне в голову. Ты не знала? Нет, не слышала никогда? Вот, ну, как будто бы кошелек, лопатник, все логично. Хотя сейчас я понимаю, на самом деле нет. Ни капельки здесь ничего логичного нет. Просто я это знаю, поэтому мне кажется, что нормально. А так-то как бы нет. Или слово «бесогон», например. Знаешь, кто это? А, «чертогон». Нет? Это «золотой крест». Да, вот тут логично, тут как будто бы еще можно. Вот там много вот такого. Это первое, что просто что мне пришло в голову. Еще, если мне не изменяет память, оно до сих пор актуально. Они используют эти слова и сейчас. А вот то, что там было еще, там красотища, конечно, невозможно. Вот. В этом смысле прям отлично. Забыл свое любимое — рофл. Но, с другой стороны, у нас есть своя родная, уважаемая ирония, пишет Виталий Филип. Да, это все может отвалиться в какой-то момент, если он нам будет казаться не актуальным. Так, феня пошла от каких-то загадочных древних торговцев, которые таким образом пытались раскрыть смысл того, что они говорят. Не раскрыть, а как раз наоборот скрыть. Они разговаривают между собой, но это касалось как раз не торговцев, а скорее разбойников. Они собирались обокрасть тех самых торговцев, и вот, чтобы их никто не понял, они использовали вот этот язык. Очень хороший же есть пример, кстати. Ну, то есть это же нельзя назвать отдельным языком, потому что слова нам непонятные, но... морфологические законы остаются прежними. Вот это вот эта вот глокая кудра, которая швека бортанула или кудранула, что-то там такое, бокра, и кудрячит бокренка. Помнишь этот пример замечательный, да? Вот он, великий Успенский, который привел нам в качестве примера. Феня строится точно так же. Слова непонятные, непонятно, от чего произошли и по какому принципу, но ты понимаешь точно, что вот это вот глагол, вот это вот существительное, а вот это, например, наречие. С иностранными языками, которые строятся по другим принципам, ты так не поймешь. То есть это не отдельный язык, у которого свои собственные законы, а такая вот штука на основе русской морфемики и русской морфологии, но совершенно с другими корнями. Продолжим через несколько минут после новостей.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.36. Мы продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Прямой эфир. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит Москва-бот» латиницей в одно слово. И 7373948. Это мы по телефону прямого эфира. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете к нам там присоединяться, общаться между собой, задавать мне какие-то вопросы. Вот. Капец и пипец — это эвфемизм, спрашивает Саша Антипов. Да, конечно, абсолютно классические, самые обычные. Вы прекрасно понимаете, что именно за ними стоит. Вот видите, причем эти эвфемизмы уже настолько близко семантически и стилистически связаны со словом, которое они обозначают, что я вот сейчас на секундочку задумалась, насколько я могу эти слова употреблять в эфире, насколько это будет пристойно звучать и что по этому поводу будет мне говорить Роскомнадзор. Но поняла, что Роскомнадзор ничего страшного по этому поводу не скажет, так что использовать не буду, но в качестве примера вам сейчас предложу. Есть ли на радиостанции список запрещенных эвфемизмов? Нет, нет у нас списка запрещенных эвфемизмов. Единственное, что мы, конечно, стараемся вот эту вот, простите, чушь про хлопки газа, в результате которых погибли 15 человек, все-таки не выдавать. Но есть нормальное слово «взрыв», и если, простите, газовый баллон взорвался, так он взорвался, а никак не хлопнул, ну. Как-то надо держать себя в руках. Вячеслав В. пишет: «Лопатник – это жаргонное выражение кошелька». Да, это то, о чем мы говорили как раз до выпуска новостей. Получается, что это придуманный язык, пишет Манс-292. Да, это придуманный язык, но при этом живущий по законам русского языка. Это достаточно любопытно именно потому, что все грамматические конструкции сохраняются, а просто меняется смысл каком-то. В смысле. 7373948, телефон прямого эфира. К вашим вопросам мы потихонечку переходим, потом вам про другую штуку расскажу. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Долго думаете? Извините, давайте еще разочек попробуем. Так, что хотела вам рассказать. Кроме эвфемизмов, есть еще такая штука, как эсхрофемизм. Ты слышала когда-нибудь о такой штуке? Это антоним эвфемизма. То есть это приличное слово, которым мы называем какой-нибудь процесс, и в результате оно приобретает непристойное значение. То есть мы не приличным словом прикрываем что-то непристойное, а приличное слово получает вот эту вот непристойную окраску. Попробую сейчас. Ох, с примерами будет тяжело, потому что все они достаточно сексуализированы. Если хотите побольше примеров, то вы можете найти их у меня в моем Фейсбуке. Я там написала большой текст как раз про то, как оно все происходило и какие слова у нас приобретают новые значения. Но вот, например, если слово «последний» тоже нуждается в эвфемизме, потому что у нас есть какие-то профессии, в которых слово «последний» как бы с точки зрения суеверия не очень используется, все начинают кругом начинают использовать слово «крайний» вместо «последний». Вот он, пожалуйста, «крайний» — это эвфемизм «последнего». Не знаю, кому он нужен в обычной реальной жизни, когда ты бумажки с места на место перекладываешь, и вот что-то крайнее, короче, эта бумажка, вот, значит, крайний документ на сегодня. Ты что, боишься, что ты в жизни больше бумажку не увидишь? Что происходит вообще? Или ты порезаться ее боишься до такой степени, что истечешь кровью к чертовой матери, и на этом все закончится для тебя? Непонятно. А здесь уже немножко другая история, то есть мы можем посмотреть, как меняется значение у слов, которые были изначально вполне себе пристойными и никак нас не, никакого значения дополнительного, ругательного или сниженного, или имеющего отношение, например, к сакральному низу или к жизни тела, не было, а потом вдруг оно появилось. И это происходит примерно так. Например, есть вполне себе достаточно приличное слово «чокнуться». Вот в значении «чокнуться», в значении «бздынь» значит «стаканчиками», да? Но поскольку мы его начали использовать в другом смысле, в смысле поехать немножечко кукушечкой, то есть сойти с ума, вот сейчас уже чокнуться как-то, оно на грани. Но первое значение все равно сохранилось. А есть слова, которые своего первого значения вообще лишились. Я, конечно, прошу прощения, но вам придется же с этим жить. Это, например, слово «кончить». В значении «завершить какой-то процесс» его никто не использует. Оно сейчас имеет совершенно конкретное значение, простите. Знаменитый пример с этой фразой «мальчик склеил в клубе модель». здесь все слова поменяли значение, да? Ну, кроме мальчика, наверное. Склеил, имеется в виду, подцепил или, как бы сказать, очаровал, что ли? Познакомился, давайте так это назовем, познакомился. Модель, это понятное дело, что имеется в виду не уменьшенная копия какого-нибудь автомобиля или самолета или танка, а девушка, которая занимается модельным бизнесом. И где там, в клубе, опять-таки, мы себе не представляем при этом какой-нибудь дом культуры и отдыха, где собираются увлеченные одним делом люди и сидят, разговаривают о том, какая должна быть звездочка на крыле у этого самолета. Ничего подобного, там совсем другие вещи происходят. Вот как будто бы значения поменялись. Не можем говорить о том, что это прям, ну, прям совсем вот такой традиционный эсхрофемизм, потому что здесь все-таки ни у слова модель, ни у слова клуб, ни у слова склеил нет вот такого прям ярко выраженного негативного или сниженного или неприличного значения. Ну, ничего неприличного в слове модель нет на самом деле. Ну, слово как слово, правильно? В отличие, к примеру, простите, от слова профессионалка. Вот здесь тоже любопытный, да, момент. Ты о чем подумала? Вот, вот, все об этом подумали. Вовсе даже никто не подумал о том, что это феминитив от слова профессионал, или что это значит. Да, совсем другая история. Вот, пожалуйста, да. Когда мне сейчас пытаются люди сказать, что что-то, это совершенно нормальное слово, которое мы можем использовать по отношению к женщине-профессионалу, ничего подобного, ребят, мы все поняли. Мы все подумали об одном и том же. Вот здесь, пожалуйста, здесь вот эсхрофемизм в чистом виде, нормальное слово, которое не должно иметь негативного какого-то значения, его приобретает. Другие примеры смотрите у меня в Фейсбуке, я не буду сегодня предлагать, потому что там много всего интересного по этому поводу. Ваш вопрос читаю, так, у нас тут есть ваши сообщения в нашем... Там-пам-пам в нашем YouTube-канале. Почему отморозок близок по буквам к морозу? Потому что, скорее всего, от слова «мороз» он и был образован. Вот. Отморозок от «отмороженный», а «отмороженный», потому что голову себе отморозил, и поэтому ничего не боится. Давайте, наверное, какая-то такая мысль здесь была. Такая вот логика. Так, и еще что у нас есть? Максим Невров предлагает в качестве... синонимического ряда вот туда же, вот, значит, про сыграл в ящик, склеил ласты. Да, там будет очень много вот таких примеров. Серьезно, Ильф и Петров все сделали за меня, и они будут повторяться здесь в этом смысле. Ваше сообщение читаю здесь. И еще у нас что есть? Вот, Виталий Филипп предлагает в этом смысле слово «очко» в качестве примера. Да, но вот у него пока что сохранилось двойное значение. И вот это неприличное, которое вы имеете в виду, но и также, значит, наши баскетболисты отыграли 3 очка. Никакого подтекста здесь нету. И даже самый озабоченный или тупой школьник не начнет здесь глупо хихикать. Ну, серьезно. Вот здесь прям сложно эту историю проследить. Так же, например, как, простите, со словом «член». Когда слышишь «член-корреспондент Российской академии наук», хихикать никто не начнет. Это совершенно нормально. Член комитета Государственной Думы. Ну, все абсолютно здесь нормально, хотя второе значение тоже есть. А вот с глаголом, о котором я говорила выше, вот тут вообще без вариантов. Ну, серьезно. Вот второго значения никакого нет. Прям хоть ты тресни. Еще у нас что есть? Раньше модели клеили в клубах до САФ, теперь тоже в клубе, тоже модели тоже клеят. Стабильность, пишет добрый док. Да, а почему бы и нет? А я вот и подумала про мальчика и самолетик сначала, пишет Юлия. Юлия, какая вы хорошая. Вот видите, как у вас интересно все получилось. Так. Зафигачить, что-то сделать, и эвфемизм, и дисфемизм одновременно. Что такое дисфемизм? Вы имеете в виду эсхрофемизм, по всей видимости, да? Ну, да, допустим. Так, еще что у нас есть? Закадрил предлагает такой вариант. Анна Турла, да, ну, закадрил. Кстати, вот, слово закадрил, если разобраться, наверняка восходит к какой-нибудь кадриле. Есть у меня такое ощущение, а? Вот, надо посмотреть, да, вот эти все, значит, танцы, пляски. Во время кадрили, опять же, решались как раз все любовные дела. Очень часто предложения делались до или после кадрили, и во время кадрили принималось решение о том, что предложение будет сделано. Кадриль в этом смысле очень важный танец такой для матримониальных каких-то отношений. Поэтому вполне возможно, что слово «закадрить», оно к кадрили имеет какое-то отношение. А может быть, имеет отношение к кадрам, значит, получить в свою кадровую к службу, значит, к отдел кадров получил этого человека, так сказать, захантил его. И вот теперь он наш кадр. Поэтому закадрил. Не знаю. Но тогда было бы, наверное, закадрил. Ладно, это я сейчас придумываю просто. Ну, уверена, что кадрили — это больше имеет отношение. Так, что еще есть? Виталий Филис спрашивает, в голубой подходит в эту тему? Ведь благодаря общественным процессам это не только цвет. Да, отличный, кстати, пример. Виталий Филис, спасибо. Вот про голубого очень хорошо. Но мы сейчас понимаем, что опять-таки вот Виталий Филис, вы, по всей видимости, мой ровесник, мне казалось, что вы как-то даже об этом писали. Вот у нас это есть. У наших детей, вот моей дочери сейчас 9 лет, у них уже этого не будет. Они уже не используют его в значении гомосексуалиста или гомосексуал, кому как больше нравится. У них поменялась вот эта штука. И вы, кстати, обратите внимание, сейчас, скорее всего, если захотите использовать эвфемизм, хотя не очень понятно, собственно, что непристойного в самом слове гомосексуалист или даже в слове гей, если захотите использовать эвфемизм, вы скорее используете слово радужный, потому что радужный флаг стал символом этого движения, ЛГБТ-сообщества, и мы на него уже делаем перенос этого значения. Вот ты не скажешь, что он голубой, ты скажешь, он радужный. Ну, как будто бы. Вот, расскажите про бухать, пишет Анна Турула. Вот пробухать, собственно, это вот как раз классический такой эсхрофемизм, то есть у нас есть нормальное слово пить алкоголь, или пьянствовать, или пить просто, у нас у слова, чем сегодня будем делать? Пить, да? Абсолютно самодостаточное. Все понятно, что имеется в виду, что пить мы будем не чай, а какое-то что-то спиртное употреблять, и здесь не нужно никакое дополнение. Самодостаточное слово, которое прям полностью весь процесс отражает. А вот если вы хотите снизить и, так сказать, подчеркнуть свинство того, что вы собираетесь устраивать, вы, конечно, скажете, что будете выбухать. Чувствуете разницу? Исключительно стилистическая. Это вот как можно сказать, что ты очень голоден и хочешь есть, вот. А можно сказать, пойдемте пожрем, что-то сил вообще нету, время уже без 10 практически час, а мы еще не завтракали. Ну, невозможно, надо как-то что-то с этим делать. Понимаете? Вот жрать тоже будет таким же сниженным. Но оно изначально было стилистически так окрашено, то есть не было такого, что оно было когда-то хорошим, а вдруг потом внезапно стало нехорошим. Оно всегда такое было. Вот здесь никаких изменений процесса не произошло. Так, что мастер пишет? Правильно ли я понимаю, что больше всего феминитивов к интимным понятиям? Не феминитивов, а эвфемизмов. Господи, мастер, каких феминитивов, что вы несете? Нет, эвфемизмов к интимным понятиям, конечно. Зачем вам нужен эвфемизм к слову «чашка»? Оно совершенно нормальное, у него никакой окраски нет. Вам не нужно слово «чашка» заменять чем-то более приличным при детях. Вам не нужно придумывать, как в эфире слово «чашка» использовать так, чтобы никто не оскорбился, и вам не позвонила возмущенная бабушка, не сказала, что вы портите русский язык и позорите Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Правильно? Нормальное слово «чашка». Ему ничего не нужно. Оно никак стилистически не окрашено. Никакого в нем тайного смысла нет. Вы даже, если очень сильно постараетесь, никакого значения не очень хорошего не придумаете сюда, не вложите. А вот всем вот этим словам, о которых мы сейчас говорим, эвфемизмы, конечно же, нужны. Вы хотите как-то при детях, как в моем любимом сериале «Секс в большом городе». Ты смотрела его, конечно же, ну так, местами, да? Вот в один из прекрасных моментов Саманта приходит рассказывать о своих похождениях своим подружкам, а там другая героиня Шарлотт со своим ребенком. И дочка ее в том возрасте, когда она повторяет все, что они говорят вокруг. И вот, значит, она употребляет слово «секс», Шарлотт делает огромные глаза, дочь начинает повторять. Такие: «Боже мой, нужно срочно что-нибудь придумать, давай придумаем, как мы это заменим». Они придумывают слово «рисовать». Вот он, пожалуйста, вам слово эвфемизм в данном конкретном контексте. И вот дальше, сюда можно навертеть очень много всяких разных ассоциативных конструкций о том, как вы используете фломастеры и что вы с ними делаете, и какого цвета они вам, собственно, пригодятся. Вот, пожалуйста. Так, что-то я сейчас пытаюсь придумать пример, а все получается с двойным примером, зависящий от уместности и места применения. Например, петух. Одно дело в деревне в контексте куры сельского хозяйства, а другое как жаргонное в местах с решетками на окнах. Вы имеете в виду, что у нас всегда есть слова с двойным значением, да, есть, но вот это вот как со словом «чокнуться». Можно и рюмками, а можно и головой поехать. Опять же, сейчас слово «чокнуться» в значении «сойти с ума» выходит из моды, мы его уже реже используем. Но вот слова как раз со сниженным каким-то значением, вот они очень часто настолько заканчивают свое существование в приличной парадигме, что становятся максимально неприличными. У вас уже нет. Вот со словом «член-корреспондент» мы вам привели пример, здесь он может остаться приличным, да? А вот, к примеру, выражение, которое вполне себе использовал еще даже Довлатов, выражение, которое совсем недавно получается, ну сколько там прошло, чуть больше 30 лет, ну, например, там «трахнул кулаком по столу». Вот он использовал это слово в значении «ударить». Сейчас, если вы используете этот глагол, вы имеете в виду совершенно конкретную вещь. И это никак не ударил. Ну, прям вообще совершенно точно. Вот нет никакого варианта. Вот вам, пожалуйста, однозначное смещение смысла в этом слове. Как-то так. Есть еще одно. Почему-то они все, конечно, вот про сакральный низ, но, ребят, ну что мы можем сделать, если это самая табуированная тема в, не только в языке, но и, в принципе, в обществе. Мы не очень знаем, как об этом разговаривать, какие слова при этом следует употреблять, и поэтому придумываем всякие разные варианты. И натуралистические, и биологические, и прям термины-термины, и вот, пожалуйста, и эвфемизмы, и, простите, эсхрофемизмы в том числе. Есть слова, которые вот будут иметь только одно значение в этом смысле, Виталий Фили. Так, еще что у нас есть. Раньше труба и трубка были словами, имеющие вполне конкретное значение. А сейчас и трубка как телефон, и посадить на трубу, интубировать пациента, подключить его к ИВЛ, пишет Добрый Док. Подключить его к ИВЛ, Добрый Док, в значении посадить на трубу, будут использовать только врачи. Люди не из профессии такого выражения не знают и не используют в быту, согласитесь, это только вот для вас. Трубка как телефон уже тоже отходит, потому что мы не называем его трубкой. Ну, как бы, нет, нет. Здесь, скорее всего, знаете, уже такая штука, как, типа, положи свой айфон, у меня Samsung, да пофигу, клади айфон. Тут вот такая вещь происходит. И, например, какие-нибудь, кстати, ребята, которые занимаются нефтью или газом, скажут, что посадить на трубу – это как раз вот что-то вот из их области. Поэтому это профессионализм, это немножко другое. Еще история. Так, что еще тут у нас есть из других ваших сообщений? Смит мне показывает графическую конструкцию, достаточно любопытно, где сначала число «пи», а потом вот это вот окончание, как в слове «капец» или «пипец», простите. Вот 3.14, и вот это окончание что? Это графический эвфемизм, когда вы хотите выругаться, но при этом делаете вид, что вы прилично, или пытаетесь, например, обмануть систему, или пытаетесь чем-то поиграть, как будто бы. Ну, выглядит не очень современно сейчас, писать неудобно, никому вообще не все это не нравится, я бы рекомендовала эту конструкцию не использовать. Хотите ругаться, ругайтесь, к чему это ханжество? Не хотите ругаться, не ругайтесь. А вот эти вот слова, когда вы пропускаете ругательную, ну, не знаю, одну букву в ругательном слове и делаете вид, что я как будто бы не ругаюсь, это все какое-то ханжество, прям отвратительно. Как-то выберите для себя одну линию поведения. Я не ругаюсь матом в публичном пространстве, и не ругайтесь. Используйте либо эвфемизмы, либо описательные конструкции, либо просто литературный русский язык. Я ругаюсь матом в публичном пространстве. Так ругайся, как нормальный человек, что-то как девочка-то, а? Вот, как-то так. Вот, все равно я говорю, положил трубку, пишет Клавдий Царев. Да, мы будем достаточно долго говорить, положил трубку. Мы, по крайней мере, совершенно точно. А вот наши дети уже даже не знаю, говорят ли они, положил трубку. Может быть, они уже говорят, отключился, кстати. Надо будет обратить на это внимание. Я посмотрю, прослежу за этим. Не уверена, что они оставили вот эту формулировку «положил трубку». Угу. Да, или даже любопытно. Вот здесь все-таки все это меняется потихонечку. Интересно, хороший вопрос. Так, возвращаясь к нашему чату на YouTube, тут у нас все-таки много всяких вариантов. Так, ой, господи, сколько много разных сообщений. Так, сегодня передача учит, как не надо говорить. Раньше по радио было свободно от слов паразитов. Хорошо, что только час идет, пишет Елена Бровкина. Елена Бровкина, знаете, в чем ваша проблема? В том, что вы ханжа. И вы делаете вид, что таких слов не существует, и язык от них каким-то образом свободен. На самом деле это не так. Они существуют. Более того, эти процессы происходят прямо сейчас, прямо на наших глазах. Вот они, 30 лет, которые прошли с момента того, как творил Довлатов, и как слово за этот момент, за это время поменяло свое значение, и что этому явлению есть даже название, которое вы, скорее всего, до этого никогда не слышали, потому что очень я сомневаюсь, что человек, который делает столько ошибок в сообщениях, знает, что такое эсхрофемизм. Простите, пожалуйста, сейчас я немножечко... Бам-бам-бам, как скажет Георгий Бабаян. Да. Я бы на вашем месте бы послушала бы как раз и обогатилась бы новым знанием. Что тебе не интересно? Юле интересно. Вот для нее я работаю, как-то так. Что еще тут есть? Много всяких разных сообщений. Вот, что показывают по ящику, дети точно так не будут говорить, пишет Ирина Филь. Да, потому что для них форма телевизора к ящику не имеет никакого отношения. Мы называем его ящиком, называли его ящиком, потому что он был... Как это? Кубической формы. А сейчас он плоский. Какой же это ящик? Нет, какая-то ерунда. И, кстати, тоже вот про голубой экран. Опять же, потеряли вот это значение у нас. Нет у нас вот этого голубого свечения. Ну, оно есть, конечно, там для ученых, они что-то будут говорить, что все это. Да, но на самом деле вот эта четкая ассоциация с тем, что экран телевизора голубого цвета, уже нет. И у вас заставка даже никакая там голубая нигде не появляется. Мы уходим от этого. Но это процесс, который просто отражается, сначала имеет место в жизни, а потом просто отражается в языке. Это нормально и естественно. В этом нет ничего такого. И, кстати, вот тоже кто-то мне, опять же, под этим моим текстом в Фейсбуке писал о том, что вот, значит, у нас теперь приличные слова имеют неприличные значения, какой кошмар, куда мы катимся. С одной стороны, да, а с другой стороны мы видим то, как у других слов, которые имели раньше это значение, оно отваливается потихонечку, просто потому, что мы перестаем их использовать в том самом значении. К примеру, мы можем говорить таким образом о глаголе «познать». Вот если мы говорим о библейском смысле, то это будет «познать женщину». Вот в том самом смысле, о том, о чем вы подумали. Вот вы сейчас когда-нибудь слышал, чтобы так говорил человек, да? Значит, сидят они, вот пиво открыли, такие типа «ну чё, как там Машка-то?» «Ну, познала я вчера». Ну, серьезно, да? Ну, так же невозможно, да? У глагола «взять» теряется это значение. Только в очень плохой порнографии вы услышите выражение «возьми меня». Какая гадость, да? Вот это вот пошлятина, как раз вульгарщина и похабщина. Вот в том самом смысле, да? Попробуйте в жизни это исполнить. Могу себе представить, что вам скажет человек. Ну, прямой путь, так сказать, к эректильной дисфункции. Хохотать будут все. С другой стороны, смеяться тоже полезно. Исчезло. Правильно это значение? Исчезло это значение у глагола, например, овладевать. Сейчас мы скорее, если уже нам захочется говорить высоким штилем, то мы будем овладевать знаниями или какими-нибудь умениями. Тоже, скорее всего, нет. В нормальной устной речи это мы не будем использовать. Но вот в том самом значении тоже нет. Просто одни слова заменяются на другие. Это нормальный, естественный процесс. Мы можем посмотреть, сколько времени для этого потребовалось, для того, чтобы это произошло. На самом деле, не так уж и много. Если открыть, например, корпус русского языка, в национальном корпусе русского языка, вы увидите, что еще Шолохов совсем недавно в масштабах вечности использовал эти глаголы вот в этом значении, в том, которому требуется эвфемизм. А мы сейчас уже нет. И это нормально, так должно быть, почему нет? Ну, точнее, не то чтобы должно быть, так есть. Как должно быть, никто не знает, но вот оно есть, и ничего мы с этим не можем сделать. Можем только наблюдать и восхищаться. Антон Павлович Чехов использовал слово «употребить», пишет Трутневская. Да, вот в том самом, простите, смысле, вот в смысле «употребить женщину». Такая гадость, да? Прям такая, как это называется... Господи ты, боже мой, слово, феминистки его любят. Объективация. Вот, точно. Объективация женщины на максималках происходит в слове «употребить». Но все, сейчас уже так никто не разговаривает, согласитесь? Вот. А сколько прошло с момента смерти Антона Павловича Чехова? В 904 году его не стало. Вот чуть-чуть больше 100 лет, на самом деле. 100, сколько? Считать я умею плохо. 117. Вот. Спрашивают, по-прежнему ли слово «сука» литературное. Да, конечно же, Сергей П. вполне себе литературное слово. Что такое? Какие-то интеллигенты бухают? Пишет Виталий Филипп. Да, да, понимаете, начитались там библейских своих каких-то рассказов. И давай теперь употреблять алкоголь, а не женщин. 13 часов в Москве в русском языке. Через неделю с вами услышимся. Пока.